Надеясь на внезапность атаки, боцман кинулся на лейтенанта, но в последнюю секунду тот обернулся и Войтович опешил. Опухшим лицом и синевой вокруг глаз на него смотрел матрос Сапулат. Кровь заструилась у него изо рта, когда он засмеялся, указывая боцману на снаряд. На его дисплее красными цифрами шел обратный отсчет времени. До взрыва оставалось 30 секунд. Взрывев, боцман схватил что-то тяжелое, спавшееся под руку, и грохнул по дисплею. Это не возымело никакого действия. Экран по-прежнему светился бегущими красными цифрами. Крича что-то нечленораздельное, боцман наносил удар за ударом по ненавистному сигарообразному предмету. Неожиданно Стратулат протянул руку и встряхнул его за плечо. «Иван Савельевич! Иван Савельевич!» Войтович изо всех сил хватил матроса кулаком в лицо. «Иван Савельевич!» — Стратулат по-прежнему тряс боцмана. «Да что с вами?» Войтович вновь закричал и открыл глаза. Над ним сидел Филенко и толкал его в плечо, другой рукой держась за левое ухо. «За что вы ударили меня, Иван Савельевич?» — обиженно спросил Филенко, массируя ушибленное место. «Я становлюсь опасным для окружающих», — сконфуженно пробормотал боцман и покосился на Захарова. Тот спал, сидя на привиде в своем углу. Ну и приснится же, удивился боцман, переворачиваясь на другой бок. Пока 26 человек, балансируя на грани жизни и смерти, томились в блокированном отсеке, и пока, теряя в дороге людей и борясь со штормом, им на помощь шел крейсер «Александр Невский», время текло своим чередом. Наступил день, когда Невский, завершив тяжелый и опасный переход, достиг места катастрофы, о чем было рассказано выше. К тому времени в квадрате аварии уже находились американские крейсеры «Просперити» и «Норфолк». Американский противолодочный корабль, который близко к месту событий не подходил, и потому его имя осталось неизвестным. Корабли британского и французского ВМФ, а также авианосцы «Москва», «СССР» и «Уиллогби» США. Шторм не прекращался ни на минуту. Видимость была плохая. Огромные валы, казалось, сливались с низкоплывущими свинцовыми тучами, образуя мир, насыщенный водяной пылью и туманом. Штормовой ветер нес эту воздушно-водяную субстанцию со скоростью курьерского поезда и обрушивал на корабли. Могучие авианосцы с самолетами и вертолетами, наглухо закрепленными на палубах, взлетали на гребню и тут же тяжело оседали в разверзающуюся пропасть между волнами. Гигантский подводный корабль К-19 рядом с авианосцами казался, между тем, игрушкой. Выполнение задачи по спасению лодки было решено начать с высадки спасательного десанта на борт субмарины. Однако скоро выяснилось, что принять такое решение легче, чем осуществить. По причине шторма движение кораблей менее чем на 100 метров создавало реальную угрозу столкновения. О том же, чтобы пришвартоваться борт к борту, не могло быть и речи. В туманный бурный полдень 6 марта командир собрал спасательную команду, потерявшую за время океанского перехода несколько человек, и лично отобрал 5 матросов для выполнения сверхсложной миссии. Это были 5 самых опытных, самых надежных человек, в которых командир верил, и с помощью которых рассчитывал не только спасти корабль, но и прибавить звезд на своих погонах. Впрочем, говоря таким образом, я вовсе не стремлюсь бросить тень на этого офицера, который во всех отношениях был фигурой положительной. Десантную спасательную группу, назовем ее так, ожидала задача одновременно и сложная, и простая. Все зависело от случая и везения. С авианосца «Москва» был поднят вертолет, который, двигаясь против ветра, приближался к Невскому. Через несколько минут винтокрылая машина, раскачиваемая ураганом, зависла над палубой крейсера, и пилот отпустил трос с карабином на конце. В этот момент 5 человек спасательной группы получали последние инструкции от командира, который сам с трудом представлял себе, какими именно в этих условиях его инструкции должны быть. После смерти замполита духовное наставничество над оператившей командой перешло к командиру. Вспомнив и об этой своей обязанности, Пивнев завершил инструктаж парой партийно-патриотических фраз и благословил матросов на предстоящие опасные приключения. 5 человек, одним из которых был Даниил Андреев, вышли на палубу и тут же попали в объятия стихий. Штормовой ветер валил с ног, водяные брызги наполняли воздух, создавая условия полного дискомфорта. Раскачиваемые ветром тросы долго не удавалось поймать, несмотря на то, что к его концу был привязан груз. Невыносимой была мысль о том, что на этом тросе предстоит вознестись к вертолету, гудевшему в туманной мгле где-то над головами, и потом лететь в чреве этой гигантской стрекозы над бушующим океаном. Первый матрос, испуганно ахнув от переполнявших его чувств, стремительно взлетел к облакам и скрылся в недре вертолета. Пришла очередь Данила. Застегивая на поясе карабин, он чувствовал, словно одевает на шею петлю. На вертолете заработала лебедка, подъем начался. Палуба крейсера ушла вниз настолько быстро, что захватила дух. Несколькими секундами позже чьи-то руки помогли ему забраться внутрь вертолета. Первое путешествие окончилось. Началось второе, более трудное и опасное. Приняв на борт всех пятерых, один из пилотов закрыл дверь, и машина, борясь с порывами ветра, полетела туда, где едва видимая сквозь пелену тумана в волнах носилась неуправляемая атомная субмарина. Пока пилот твердой рукой направляет вертолет к гибнущему кораблю, и пока пять матросов, более привычных к морю, чем к воздуху, смотрят в иллюминатор на бушующий океан и мужественно борются со страхом, заглянем на подводную лодку и посмотрим, что делается на ее борту. Положение 26 человек, находившихся в блокированном 10-м отсеке, если и изменилось, то только в худшую сторону. К этому времени в результате частой подачи воздуха давление в отсеке достигло уровня практически непереносимого человека. Спасало только то, что оно росло медленно изо дня в день, и это обстоятельство обеспечивало некоторую адаптацию людей. Захаров больше не думал о ядерном взрыве корабля. Он не думал уже ни о чем. Вторые сутки лейтенант лежал лицом к стене, то приходя в сознание, то вновь теряя его. Как ни странно, заработала связь и уже не прерывалась. Те, кто еще был в сознании, услышали хорошую новость. К лодке летит вертолет со спасательной командой. И это вселяло определенную надежду. Значительная часть экипажа, находившаяся в передней части корабля и не попавшая в блокаду 10-го отсека, пострадала при пожаре. Многие матросы получили ожоги разной степени в энергетическом отсеке. При остановке ядерного реактора выделилась колоссальная энергия, нагревшая металлический пол и стены до температуры раскаленной сковороды. Подошвы сапог шипели и плавились, а прикосновение к любому металлическому предмету оборачивалось мгновенным ожогом. Некоторые матросы, кому случилось упасть в этом отсеке на пол, находились при смерти. Но самый печальный факт заключался в том, что к моменту прихода крейсера на борту было более 10 человек умерших. К-19 превратился в корабль коллег, полутрупов и покойников. Таким образом, чтобы вывести судно из бедственного положения, нужны были свежие силы, и они с каждой секундой приближались в вертолете с борющим с бурей. Военный геликоптер, марка которого нам неизвестна, да это и не важно, завис над подводной лодкой на значительной высоте. Шторм не позволял опуститься ниже. Глядя сверху вниз на свой корабль, ни один из пяти матросов не испытывал большого энтузиазма при мысли о спуске на его поверхность. Откровенно говоря, метавшаяся в огромных волнах субмарина представляла собой не вполне подходящий объект для высадки. Более того, ни у кого не оставалось сомнений, что операция обречена на неудачу и, может быть, даже с человеческими жертвами. Тем не менее, адмирал, которому по радио доложили обстановку, приказал действовать. Трудно сказать, имел ли место чей-то коварный умысел или во всем была воля случая, но во многих трудных и опасных ситуациях быть первому приходилось Андрееву. Медленно спускаясь на трассе, разматываемом лебедкой, Данил плохо представлял себе, как он будет высаживаться на крышу боевой рубки, размером не более 5-6 квадратных метров, учитывая, что эта крохотная площадка постоянно находилась в движении. То взлетая на гребне 9-го вала, то проваливаясь между волнами, субмарина походила на разъяренное морское чудовище, и от этого сравнения сердце предательски закрадывался страх. Поднимаясь в очередной раз на волне, корабль понесся навстречу. Но когда до стремительно приближавшейся поверхности руля глубины, закрепленного на боевой рубке, оставались, как ему показалось, считанные сантиметры, рывок троса мгновенно вознес Данила на несколько метров выше металлического монстра. Летчик, бдительно следивший за ситуацией, мгновенно отреагировал на опасность. Субмарина, угрожавшая ударом, отстала, оседая между волнами. Десантник был возвращен в вертолет. Пилот ободряюще улыбнулся. «Ну что, парень, проветрился?» Махнув рукой, дескать, проветрился, чего уж там, Данил отстегнул карабин. И так было ясно, что в лучшем случае этот аттракцион грозит поломанными ногами, в худшем. Впрочем, до этого не дошло. Пивнев, сознавая бессмысленность подобных попыток, отозвал вертолет. Вернувшись на крейсер тем же путем, как они его и покинули, люди облегченно вздохнули и воспрянули духом. Но выяснилось, что ненадолго. Светлую голову адмирала, находившегося на далеком берегу, пришла блестящая идея, которую он не заметил превратить в приказ, и в таком виде передал по радио на крейсер. «Уважаемый слушатель, знаешь ли ты, что такое высаживаться на гребень волны? Это значит отстегивать трос и прыгать прямо в океан, когда подходит самая высокая волна, и падать придется не слишком высоко». Адмирал, настоящий отец матросам, обнадежил, что в это время года акулы в океане встречаются реже, и их следует за риск быть съеденными этими морскими хищниками несколько ниже, чем летом. Пивник, стараясь не встречаться взглядом с матросами, передал им приказ адмирала.